Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Римская империя. Кризис третьего века. Рассказывает сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
Область знаний.
Кризис третьего века Римской империи – это один из самых важнейших периодов в истории изучения Древнего Рима. По сути, он навсегда меняет облик Римской империи. Как раз после кризиса третьего века заканчивается период принципата и начинается новый период древнеримской истории, известный в отечественной науке как доминат или же поздний имперский период. Давайте же посмотрим, в каких тяжелейших кризисах оказалась Римская империя в третьем столетии, что этому предшествовало и чем все закончилось. Начиналось все еще в конце второго века нашей эры, когда Римская империя оказалась в ситуации огромного разнообразия культур. Казалось бы, латинская культура, она же римская, которая проникла всюду в уголки Средиземного моря, получила очень сильную отдачу от локальных культур. И зачастую провинциальное гражданское население очень сильно отличалось от тех римлян, которые жили, например, в Италии и двумя столетиями раньше ассоциировались с Римом как таковым. Появились галло-римляне, появились испано-римляне, греко-римляне, римляне-сирийцы. Население Северной Африки тоже пережило довольно значительную романизацию. В Британии сформировался слой бритто-римлян. Такой раскол общества напрямую повлиял на восприятие современниками империи. Из некого единого образа, который до этого сосредотачивался на таком же образе единоличного правителя, империя внезапно оказалась поделена на огромные части, у которых были свои собственные интересы. Всему этому процессу предшествовала и поляризация знати, которая изначально единого пространства распределилась по тем же самым провинциям и уже выстраивала свою карьеру не столько с опорой на Рим и Италию, сколько, например, если это выходец из римской аристократии, поселившийся в Галлии, то он уже скорее пытался занять какие-то административные либо гражданские управленческие должности здесь на месте. Соответственно, произошел и распад поля римской знати. И вместе с распадом общества все это создало благодатную основу для политической нестабильности. Однако все это накапливалось постепенно. После правления Комода началась гражданская война за наследие династии Антонинов. На первый план вышли такие деятели, как Септимий Север, Писцений Нигер, Клодий Альбин и Дидий Юлиан, которые представляли разные слои общества и разные интересы этих слоев общества. Септимий Север был выходцем и всаднического сословия, то есть он свою жизнь связывал с военной карьерой, и он стал командующим балканскими армиями как раз в период правления императора Комода. Клодий Альбин командовал в Британии, а Писцений Нигер был выдвиженцем с восточных провинций. И в то время как Дидий Юлиан после смерти и гибели Комода в результате заговора банальным подкупом преторианской гвардии захватил власть, Септимий Север объявляет, что восстановит династию Антонинов, к которой причислялся и сам Комод, что он сам является Антонином и двинул большую часть балканской армии на Рим и практически беспрепятственно в него входит. Ну, Дидий Юлиан в результате всех этих событий заканчивают свою жизнь гибелью, а Сенат был вынужден провозгласить императором Септимия Севера. Хотя здесь уже большие вопросы, хотел ли провозглашать его Сенат. Дело в том, что Септимий Север был практически первым долговечным императором из всаднического сословия, который сенаторы воспринимали, ну, все-таки как сословие таких вояк и военизированного населения. Их практически никак не уважали. Неудивительно, что Септимий Север, будучи военным, выстраивал характер своей власти уже принципиально иначе, чем это было в период раннего классического и позднего принципата. Так, например, все большее внимание уделялось провинциальному населению, то есть рядовому обычному сословию граждан и полуграждан. Огромное внимание уделялось армии, в частности, одни из первых реформ Септимия Севера касаются предоставления привилегий жителям провинций и увеличения жалования легионам. Одновременно с тем Септимий Север подавлял практически любую сенатскую оппозицию и вел активные войны сначала с восточным претендентом на власть Писцением Нигером, а затем уже со своим когда-то западным коллегой Клодием Альбином. Результатом всех этих гражданских войн стало окончательное закрепление Септимия Севера как единоличного правителя императора, и сформировалась уже его династия.
Римская империя. Кризис третьего века.
Область знаний.
Септимий Север продолжает вести активные войны в Парфии против, соответственно, парфян, и ведет свой корпус в Британию для того, чтобы воевать с пиктами и скотами, наводнившие северные пределы римского мира Британии. Там же Септимий Север ввиду своего преклонного возраста умирает, и власть наследует уже Каракалла Север и его брат Гета. Братья еще при жизни отца ввели довольно открытую конфронтацию, и в конечном итоге Гетта становится жертвой заговора и погибает, а Каракалла Север становится опять же единоличным правителем и продолжает свою популистскую политику своего отца. На самом деле, при всем при том, что современники, особенно из сенаторского сословия, очень не любили Каракаллу Севера, они, возможно, надеялись на какие-то послабления от власти, но что больше всего им не нравилось, это то, что император решил уже давно назревшие общественные споры, социальные конфликты в пользу обычного рядового гражданского сословия империи. Дело в том, что к началу III века деление римского населения на граждан, полуграждан и неграждан уже давно стало большой условностью. И это касалось практически всех уровней жизни, от гражданского управления до высокой политики, и включая армию в том числе. Ну, например, в армии все еще было жесткое деление на легионеров и ауксилариев, тогда как легионеры набирались исключительно из граждан, а ауксиларии набирались из неграждан или полуграждан, которые хотели получить полное римское гражданство. Однако ко времени жизни Каракаллы Севера все это стало большой условностью. Население империи за 200 лет настолько друг в друге переварилось, что практически все уже стали либо гражданами, либо полугражданами. Очень часто была ситуация, когда в ауксилию шли такие же граждане или полуграждане, которые хотели связать свою жизнь с армейской службой. И единственное, почему их статус был ниже, чем других легионеров, это просто из-за установившейся традиции, что вот ауксиларии – это вспомогательные войска, а легионеры – это полноценная тяжелая пехота. Хотя к тому времени это было уже далеко не так, и даже ауксилия по своему вооружению ничем не уступала легионерским частям. Такая условность и неопределенность, почему римское общество все еще придерживается старых традиций, хотя фактических оснований на то нет, порождала, конечно же, и открытые общественные конфликты и недовольство населения. Каракалла Север решил этот конфликт очень легко. Тем самым своим легендарным эдиктом о даровании всему свободному, то есть не всему населению, а только тем, кто и так был свободен и имел статус полноценного свободного человека, которым, например, варвары или слабо романизированные категории населения все еще не причислялись. То есть, по сути, Каракалла взял примерно 2/3 римского населения Римской империи III века и даровал им полное римское гражданство, вне зависимости от того, были они до этого полугражданами или только поступили на военную службу. И таким образом, казалось бы, он этот общественный конфликт разрешил. Однако дальше события стали развиваться совершенно непредсказуемым путем. Конечно, правление Каракаллы Севера на фоне потрясений конца II века, на фоне правления Марка Аврелия Комода и гражданских войн Септимия Севера выглядело как восстановление империи, как своеобразный серебряный век, когда снова воцарилась стабильность. Каракалла Север ввел новую монету с большим содержанием серебра и таким образом замедлил инфляцию и слегка восстановил экономическое и денежное обращение империи. Но все это стоило очень дорого впоследствии. После Каракаллы Севера к власти приходит очень слабый правитель Гелиогабал, о котором нам практически ничего не известно, кроме того, что он был выходец из Сирии и принадлежал к боковой ветви Северов. После заговора против него и его уничтожения он был придан так называемой казни памяти, когда все сообщения или упоминания об императоре полностью уничтожались в делообороте, в какой-то имперской пропаганде, надписи, вырезанные в камне, о нем сбивались, и в итоге мы имеем лишь некоторые очень странные сообщения о его правлении, самые адекватные из которых – это то, что он принес восточные культы в Рим, а все остальные – это откровенно очень странные и сомнительные слухи, о которых, может быть, стоит как-нибудь однажды поговорить, потому что тема действительно очень интересная.
Римская империя. Кризис третьего века.
Область знаний.
Как бы там ни было, Гелиогабала очень быстро свергают, и на смену ему приходит более адекватный, но все еще относительно либеральный и слабый по сравнению с первыми северами правитель, Александр Север. Он как раз был любимчиком Сената, и, казалось бы, ничто не говорит о каких-то кризисах. Римская империя восстанавливается, снова появился у власти император, лояльный Сенату, который всюду его слушается, советуется, дарует Сенату огромное количество привилегий. Однако сам Александр Север становится заложником той системы, которую выстроили первые северы, в первую очередь Септимий и Каракалла, а именно усилившимся влиянием армии на геополитику всей Римской империи. После относительно неудачного похода в Персии Александр Север стал практически врагом собственной армии. Стало это следствием того, что Александр Север допустил гибель одного из армейских корпусов во время наступления в Северной Месопотамии, и в то время как он мог спокойно прийти к ним на выручку и помочь, он промешкал, подумал, что это ловушка персов, и просто оставил на волю судьбы окруженный и изолированный от всех корпус римских легионов, и такую бессмысленную потерю большей части восточной армии другие оставшиеся римские легионы ему, конечно, не простили. В следующий раз, когда Александр проявит свою робость уже в намерениях вести войну с германцами, которые, по слухам, были готовы напасть на рейнские границы, Александр Севера уничтожает собственная армия. В результате заговора армейского командования Александр Север погибает, и к власти приходит первый в историографической традиции солдатский император Максимин Фракиец. Человек, вообще никак не связанный с императорской властью или с гражданским управлением, абсолютно никак не связанный с сенатским нобилитетом, которого просто выбрала армия здесь и сейчас, чтобы он ее возглавил. Сам Максимин Фракиец, судя по всему, не испытывал каких-то больших политических амбиций и первое время действовал просто по инерции. Возглавил огромный поход 235 года, завершившийся грандиозной битвой при Хартсхорне, в которой римские легионы, угодившие в засаду, смогли не просто отбиться, а уничтожить всех напавших на них германцев и захватить с собой огромную по масштабам военную добычу. Но как только Максимин Фракиец пошел на Рим, легионеры уже отвернулись от него и при первой же неудаче его устранили. Тогда же начинается год шести императоров, когда к власти последовательно приходят разные ставленники от Сената. Они по разным причинам не смогли на долгое время закрепиться у власти, пока, наконец, история не доходит до провозглашения императором Гордиана III. Его эпоха является, по сути, реакцией на всю ту нестабильность и череду кризисов начала III века. Очередной просенатский император, казалось бы, очередное возвращение к идеалам принципата. Но, как назло, хорошие и спокойные времена Римской империи уже прошли. В 238 году первые волны великого переселения народа достигают Римской империи. Разумеется, римляне не знали, что на них идет какое-то великое переселение, да и сами современники такими терминами не апеллировали. Это мы уже сегодня, обладая послезнанием событий, знаем, что, оказывается, еще с конца II века нашей эры двигалось в сторону римского пограничья. Готы стали катастрофой для Римской империи. На протяжении всего III века, вплоть до 280-х годов, они будут терзать балканские границы. И масштабы их нашествий достигнут таких размеров, что они будут прорываться и доходить через Балканы, через Дунай, через территорию современной Болгарии, они будут доходить до современной Македонии, Греции, смогут переправиться через Черное море в Малую Азию, это современная территория большей части Турции, и, по сути, готы напали на ту часть Римской империи, которая веками не видела войн и вообще не имела хоть каких-то серьезных гарнизонов. Там местное население практически никак им не могло сопротивляться. И все эти внешние потрясения со стороны готов сопровождалось еще и тем, что готы, точно так же, как они нападали на Римскую империю, нападали и на ближайшие германские племена.
Римская империя. Кризис третьего века.
Область знаний.
Если Римская империя, будучи довольно сильным и хорошо консолидированным государством, могло хоть как-то выстоять или компенсировать весь тот урон, который наносили им готы, то вот германцы во многом переселялись еще западнее от готов. А западнее от готов были небольшие территории, зажатые между ними и самой Римской империей. Неудивительно, что как раз с начала III века, с 238 года, германские племена, теснимые другими германскими переселениями, начнут активно вторгаться на территории уже Римской империи. И к концу третьего столетия уже даже римские авторы буквально пишут, что главной причиной их вторжений является тотальная нехватка продовольствия и хоть какого-то места для жизни. Политика римских правителей в отношении варваров довольно сильно поменялась. Если раньше Римская империя имела ресурсы и необходимые источники дохода для того, чтобы силой навязывать свои интересы и политику варварам, то теперь во многом Римская империя была вынуждена идти с ними на какие-то договоренности или компромиссы. Ну, в частности, со времен правления императора Аврелиана римляне активно предоставляли переселенцам продовольствие и расселяли их в римском же пограничье, в основном из-за того, что в серии предыдущих войн это пограничье просто приходило в запустение, и многие римские, когда-то крупные города, крепости приходили в упадок и теряли практически полностью население, то есть крепости стояли пустыми, у них не было никаких гарнизонов. Это то, что касается внешней проблемы, а внутренние проблемы никуда не делись. Как я уже говорил в самом начале нашего повествования о кризисе III века, римское общество в конце II, начале III века оказалось очень сильно поляризованным. И когда образ единого правителя ввиду всех этих нашествий, ввиду тяжелейших экономических кризисов и неконтролируемым началом эпидемий по всей империи, в связи с этим началась волна провозглашения императора в других частях империи. Местное население и нобилитет считали, что они смогут выдвинуть своего достойного претендента на императорскую власть, который сможет восстановить порядок, и все-то у него удастся. Но, как выяснилось, претендентов таких одновременно находилось огромное количество. Зачастую они провозглашали свое правление хаотично, никак не согласовываясь, в совершенно разное время, когда официальная признанная власть, например, боролась с новым нашествием или уничтожала очередного самого крупного узурпатора. И это приводило к тому, что империя оказалась буквально в состоянии перманентной гражданской войны. Начиная с 238 года и заканчивая периодом правления Диоклетиана Константина, это уже 284-305 года, практически не было такого промежутка времени в римской истории, чтобы одновременно не провозглашались какие-нибудь императоры и узурпаторы. И весь кризис III века, он как раз из-за этого и называется кризисом, потому что это буквально нескончаемая гражданская война внутри самой Римской империи, это нашествие варваров извне, и это целиком и полностью переломило классическое традиционное римское общество и сделало его до неузнаваемости новым. В первую очередь изменение претерпело состояние императорской власти. Она перестала восприниматься как абсолютно единое для всех частей империи. Хотя императоры все еще использовали старые классические методы пропаганды, они работали очень слабо. В итоге император изначально единоличной фигуры начал превращаться в двойственную, тройственную, а то и четырехначальную фигуру, то есть стала постепенно формироваться идея о том, что империей может править одновременно несколько правителей. И, как ни странно, хотя сейчас очень часто говорят, что это является первым признаком начала эпохи домината, сами римляне делали отсылку на эпоху республики, когда государством правило, например, одновременно два консула. Примерно из таких же начал император Диоклетиан, один из императоров, который стоит у истоков завершения кризиса III века, начал формировать новую политическую систему тетрархию. И таким образом начнет уже новую часть новую главу римской истории.
Рассказывал сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Фёдор Дерябин.
Область знаний.